Вчера под конец урока набралось напряжение, но при повторении оказалось все не так страшно, на мой взгляд. Значит, в начале урока мы провели параллель между трактатами Томит и Моэд Котан. Томит заодно Брохой с Моэд Котан. С точки зрения того, как они намекают своими названиями и содержанием на вот эти вот типы покоя и беспокоя. Покоя и беспокоя в изучении Торы. Покой. Освоение уже раскрытого, имеющегося материала, переданного нам, в смысле еврейскому народу. Беспокой – это прорыв, прорывающийся источник. Вот такая творческая работа с Торой, подразумевающая поиск противоречий, поиск разрешения противоречий и так далее, приводящая к раскрытию принципиально нового того, что у нас в кавычках не имелось под рукой. То есть не было раскрыто до нас беспокойное изучение Торы. Значит, Томит на покой указывает, Моэд Котан на беспокой. И также они указывают на награду за этот покой-беспокой в служении, скажем, в плане награды за изучение Торы в будущем мире, которое состояние покоя или беспокоя соответственно. И вот завершение Томит указывает на спокойное изучение Торы в будущем мире. Но выше уже пришли к выводу, что в будущем мире есть два типа изучения Торы – спокойное и беспокойное. Вот покойное изучение Торы в будущем мире, а завершение Моэд Котан указывает на беспокойное изучение Торы. И вот из этого вроде как выходит, что нас смутило, вернее, Рэбе смутило нас вслед за ним. Из этого вроде как выходит, что окончательная фаза, высшая награда, награда за беспокойное изучение Торы, которая, безусловно, является максимумом в изучении Торы, пределом, совершенством, поскольку именно оно приводит к самой глубине Аллахи там, и так далее. Это беспокой мудрецов вот в будущем мире. А это вроде как противоречит тому, что мы с вами выше цитировали из Мидрошим, тому, что мы цитировали из Ари, где говорится, ну, практически напрямую, у Аридок точно прямым текстом, что беспокой в изучении Тора, вот эта идея, там, Талмидей Хахамим, нет покоя ни в этом мире, ни в будущем, имеет в виду в данном контексте всего лишь пребывание мудрецов в Ган-Эден, где они не останавливаются и вот поднимаются с уровня на уровень, у них все равно продолжается некий беспокой. А окончательная фаза вообще совершенства существования мира подразумевает вот этот самый день, который весь суббота, и отдохновение, покой, то бишь, на вечные времена. И Рэбе объясняет, что да, действительно, отсюда мы вправе заключить, что на самом деле после ступени, после того, как евреи завершают свое служение, если я правильно понимаю, Рэбе там не выделяет слово «служение», как ни странно, но мне кажется, что акцент в определенном смысле на этом стоит. После того, как евреи завершают свое служение, то есть они достигают своего максимума того, что они могут в роли творений, будучи десантированы сюда, значит, души десантированы в этот мир, и что-то здесь должны сделать. После того, как они здесь все реализуют, все свои возможности до предела, то тогда далее они получают ряд наград. И вот в этом получении наград верхом является беспокой, ну вот это самое беспокойное служение, беспокойное изучение Торы в будущем мире, которое как беспокойное служение, которое ответ на беспокойное служение, в позитивном плане, разумеется, Торы в этом мире. Но после этого наступает следующая фаза, следующая стадия, которая, ну, в определенном смысле непостижима, поскольку, говорит, заявляет нам о вещах, которые постижимы принципиально быть не могут, которая приводит человека действительно к абсолюту знания, к абсолюту постижения Торы, что для человека в той форме, о котором мы о нем рассуждали выше, недостижимо. И к абсолюту постижения Творца. За счет того, что раскрывается, и пока что Рэбе это всего лишь в скобках привел, то, что Исроэль и Райса и Кучебрю Кулихад, что еврейский народ, Тора, и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно целое, единое начало. Евреи постигают благодаря этому истинность Торы и истинность Бога. Ну а поскольку они приходят к постижению истинности Торы и истинности Бога, то все вот это вот и есть предел, где уже не нужен труд изнурительный, какое-то стремление к продвижению далее, потому что цель, да, действительно достигнута. Вот тогда достигается и полнота покоя, день, который весь суббота и покой. Если я правильно понимаю, у нас таким образом получается три уровня. Вот, низовой как бы покой, которого человек достигает, затем беспокой, вот это постоянное продвижение и прорыв, покой нижнего характера, который является наградой за изучение Торы образом покоя, то есть вот усвоение, запоминание, заучивание, освоение, разбирательство, как сказать, получение полноты представления о том, что имеется, за это награда покой будущего мира. А за беспокойное изучение Торы наградой является беспокойное продвижение дальше в будущем мире, продвижение, продолжение вот этого приключения жизненного, продвижение с уровня на уровень. И, наконец, заключительная фаза – это достижение слияния с Творцом и Торой, при котором вот дальнейшее продвижение, а следовательно, состояние беспокоя, которое с этим связано, не актуально. Ну, по-моему, неплохо получилось повторить. Но это не защищает нас от продолжения рассуждений. И в пункте Зайн на странице Куф Цадик Вов 196 Ребе заявляет: «Вецорих оид лиговен». И необходимо, я бы сказал, впрочем, а то у нас такая красивая картинка выстроилась, но это, очевидно, примета такая, как только у нас выстраивается какая-нибудь картинка покрасивей, как сразу появляется новый перелом, мы начинаем новый этап рассуждений. «Ма ойсим талмиды хахомим лиеем шикули шабесу мнуха лихаи гаиломим бе элеф ашвии». Что делают талмиды хахомим вот в этот самый день, который весь субботы отдохновения на вечные времена, имеется в виду так называемое седьмое тысячелетие. Седьмое тысячелетие, ну, это отклик на высказывание Зоар относительно того, что мир создан на 6 тысяч лет. Седьмое, 6 тысяч лет, как 6 будних дней имеется в виду, или как 6 будних лет. И седьмое тысячелетие – это тысячелетие, в котором реализуется задача, с которой мир был сотворен, и мир переходит в некоторую иную фазу. В определенном смысле это синоним жизни после воскрешения из мертвых, и может наступить совершенно не обязательно там, с началом, с 6000-м годом, ну, так или иначе, вот символически это называется седьмое тысячелетие. Так вот, именно седьмое тысячелетие – это и есть тот период, который как суббота, это день, который как суббота, который, вернее, суббота и вечное отдохновение. Что тогда будут делать Талмиды и Хахоми? Сигнанаха, другими словами говоря, «Эхи тахин шедавка беэлэф ашвии, зманахи найлэ микол шисалфи шнин дэгав ялмо». Как может такое получиться, что в седьмом тысячелетии время наивысшее, вознесенное над всеми 6000 лет, которые предшествовали этому, как Зоар об этом говорит, 6000 лет, которые существует мир, то, собственно, и называет временем существования мира, он называет 6000 лет предшествующих. Лойтия и Софа Бетейра с Талмиды Хахомию. Как может такое получиться, что после этого продвижение в Торе не происходит? Вот сейчас, когда мы рассказывали, у меня в голову пришла такая формулировка «продолжение жизненного приключения». Ну и действительно, представляется, что это, в этом есть, собственно, какой-то особый кайф, вот продвижение, развитие и так далее. И, собственно, как нас учили с детства, вечный покой сердце вряд ли обрадует. То есть, ну вот они достигают этого покоя и... Ну, не очень понятно, что там. На самом деле, я себя, скажем, утешаю всегда тем, что непонятно абсолютно, что там происходит. Потому что кто же знает, кто же может описать Айнла, Росел и Кимзуласехо, глаз ничей, кроме тебя, всесильный, не видел того, что там будет происходить. И в конечном итоге, ну, кто может себе представить оргазм, который растянулся на 1000 лет, непонятно, в общем, что там и как, и не очень похоже, что там будет что-то плохое. То есть, очевидно, с очевидностью, это будет пик блага, но, тем не менее, вот Ребе задает вопрос, а что же, как это все понять-то? Очевидно, побуждая нас как раз поразбираться с тем, что же представляет собой вот этот период седьмого тысячелетия. Как может получиться, ну вот на первый взгляд, может, во всяком случае, интуитивно видеться здесь определенное падение, снижение планки, просто потому, что на протяжении 6000 лет мудрецы постоянно прорывались как источник, прорывающийся источник, достигали новых вершин в изучении и постижении Торы, а вот тут, значит, седьмое тысячелетие наступает, а они приходят к некоторому пику, и происходит остановка, и ничего больше не раскрывается. Зои своевоит, ну, я бы попросту ответил, ничего не раскрывается, потому что невероятным образом, не за счет окончания сил для раскрытия, а за счет исчерпания, достижения дна неисчерпаемого источника, да, осваивается все, и поэтому все не только не может раскрываться, но и не должно раскрываться. Зои своевоит. Это еще Кейван Шегедразман, Гутнуя Вышинуй, поскольку рамки времени, определение времени, это движение и изменчивость, канал Сейфгей, как выше мы говорили в пятом пункте, Эхи Тахенши Елевшоно, Змана Руих, Бейсы Мамиту Мацеву, Вышинуй Вейсофа. Каким образом может происходить так, что седьмое тысячелетие, оно будет происходить вне изменений и вне прибавления? Замечательный вопрос. На прошлом уроке, когда мы с вами указывали на намек, который следует из названия и содержания трактата Моэд Котан относительно характера изучения Торы, некоторого типа изучения Торы, а именно изучения Торы в беспокое, мы исходным тезисом взяли то, что слово «моэд» обозначает время, а время по своему определению изменчиво и так далее. Ну, тем самым мы связали с вами идею времени с беспокойным изучением Торы, то есть с изучением Торы, подразумевающим изменчивость и продвижение вперед. Ну и вот когда мы с вами заявили о том, что в седьмом тысячелетии достигается абсолют покоя, который связан с тем, что евреи приходят к абсолюту постижения Торы и Творца, и таким образом все как бы замирает на месте, ну, во всяком случае, вот сейчас в нашем представлении, то тем самым мы как бы заявили, что и время встает на месте, раз мы их связали друг с другом. А в то же самое время, это седьмое тысячелетие, то есть это 1000 лет, довольно протяженный отрезок времени. Там, как понимать, эту 1000 лет еще надо разобраться, но тем не менее, ну вот 1000 лет, хорошо, 1000 лет, в которые не происходит изменения, то есть время встает на месте как бы, даже если не говорить о времени, как об измерении, об одном из определений мироздания, а если говорить о времени, как оно своим движением связано с изучением Торы и изменением, прибавлением в изучении Торы. Вот встает на месте некоторая шестеренка, которая вместе со временем вроде как должна крутиться. «Веалкен цорих лоймар, шегам белефа шви и тойсов белиму датейра». Деталмиды хахомим биилы ахар илуй. И отсюда следует сказать, ну, то есть, отсюда я так понимаю, что это настолько не укладывается в картину мира, что с необходимостью нужно утверждать, что также и в седьмом тысячелетии будет происходить поднятие в изучении Торы Талмиды хахомим, поднятие за поднятием, в адрабе и напротив того. А Исоф и Белефашви и Тихи Бойфиналы Йойсар Мебхол Азманим Шелифнейзе. Прибавление в седьмом тысячелетии будет происходить образом более возвышенным, чем во все времена, которые тому предшествовали. Бойла Мазе Увейла Мабо. То есть будет происходить поднятие еще более интенсивное, еще более масштабное, нежели и в этом мире. Ну, это понятно, потому что в этом мире там, мы были ограничены с кучей ограничений, включая, скажем, насилие со стороны окружающих народов, которые мешали там время заниматься Торой, насилие со стороны материального мира, который навешивал на каждого еврея там кучу различных материальных потребностей и проблем, и так далее. Даже по отношению к будущему миру, в смысле Ган-Эдена, тоже будет происходить, тоже будет прибавление. То есть, по отношению к состоянию, когда, даже по отношению к состоянию, когда души вне тел, не ограниченные ничем, включая материальные потребности телесные, они способны исключительно заниматься постижением Торы и, следовательно, подниматься с невероятной эффективностью там, в постижении глубин смыслов. Но эти поднятия, они будут происходить, а также, а как же тогда покой, зададимся мы вопросом, а с покоем все нормально, потому что эти поднятия будут происходить образом минухи. То есть, если я правильно понимаю, мы, Ребен напомнил нас, нам о той догадке, которая озарила нас немного выше. Там Ребе предложил на первый взгляд разрешение наших вопросов тогдашних тем, что покой будет в будущем мире, и он не будет отрицать поднятия. Просто поднятия будут происходить спокойным образом. Вот каким-то таким особым образом, не подразумевающим беспокоя. И пройдя через фазу, где нам показалось, что в будущем мире будет достигнут абсолют покоя, потому что мы придем в состояние, из которого дальше двигаться нет никакой ни потребности, ни нужды, мы приходим, возвращаемся обратно к той версии. То есть, да, очень трудно себе представить, что развитие вот этого, то, что мы назвали жизненным приключением, в будущие времена, оно прекратится и замрет на месте. Немножечко умрет тогда, кстати говоря, жизнь, движение там, и так далее. И, утверждает Ребе, на этом этапе, напротив, будут происходить поднятия даже большие, чем прежде, но единственное, что это никак не будет повреждать покой, затрагивать этот самый покой достигнутый. Хес. Ну, понятно, что пока это только в черновиках, не вполне ясна эта идея. Ну вот, двигаемся дальше. Пункт Хес. И станет это понятно, если мы поанализируем идею хидуша в Торе. В общем плане того, как в Торе происходит раскрытие, открытие нового. Шиикера иньян дейн лохэм минуха губи июну филпу битаме алохи шалидезе исхадшу хидуши алохи слэйн кейтс ветахлис. Почему нас должно это интересовать в данном случае в наибольшей степени? Потому что основа идеи «нет им покоя» в негативном смысле, в позитивном смысле, в плане затруднения, в плане продвижения вперед и так далее, это в основном идея достижения хидуша. То есть, это изучение Торы, которое, подразумевая вот такую активную работу с материалом, не только освоение, заучивание, запоминание и так далее, но и интерпретацию, вгрызание в материалы, стремление туда занырнуть как можно глубже, ведет к появлению хидуша, к раскрытию чего-то нового в той или иной области в Торе. Но здесь Ребе говорит, хорошо, хидуши алоха, если на кезветахле, следуя языку цитаты из Алтеребе, если я правильно помню, да, выше, приводит к появлению хидушем до беспредела. Меабюрим бемаймер рабисейну кол маши талмит вати косет лихадыш, а кол нитн мойшем мисинай. Вот для того, чтобы нам в этом разобраться, нам потребуется высказывание мудрецов, достаточно часто встречающееся нам в изучении. Все то, что опытный мудрец в будущем обновит, все было дано Мойше на горе Синай. В общем ключе эта фраза означает, что Тора, означает тезис, который мы не раз проговаривали, что Тора, которая дана была нам на горе Синай, она подразумевает все множество раскрытий, которые происходят далее. И отсюда, заявляют нам мудрецы, все, что опытный мудрец в смысле владеющий теми законами и правилами, применяя которые к тексту Торы, можно извлечь из нее корректную информацию, то есть ту информацию, которая в ней, да, действительно заложена, которая подразумевалась Всевышним при передаче Торы, он извлекает оттуда то, что, с одной стороны, новое, с другой стороны, уже было дано Моше на горе Синай. Дели Хиура, в скобочках Ребе, ставит вопрос, поясняет, что здесь нам должно быть непонятно. Дели Хиура. Инин шинитн ле Моше бис Мисинай, эйни хиду шлталмит ватик. На первый взгляд, то, что было дано Моше на горе Синай, оно не может называться вроде как, не может обозначаться как хидуш, открытие вот этого самого опытного мудреца. Тем не менее, данная фраза, она обозначает это именно как его открытие. Шимойши кибель бессиная клолим. Так вот, объяснение этому достаточно простое. Ну, фактически мы его уже на самом деле проговорили нечаянно. Мойша получил на горе Синай правила, клолим, клолим ламадугу. Выражаясь словами Шмойс Раба в таком-то месте, его обучили, в смысле Всевышний обучил его правилам изучения Торы, тем законам, которым подчиняется текст Торы, и, следовательно, зная которые, можно определиться с тем, что, на что указывается, что поясняется тем или иным оборотом, то или, тем или иным поворотом событий в Торе. Шемехем боим кола пратим шемисхадшим алидей талмит ватик бихоладейрис, благодаря которым, в общем, и проясняются все детали, приходят все детали, которые открываются талмит ватиком в каждом поколении. Векейвен ша пратим гэм бикоя хувегэлэм, веизгалусам найсас алидей талмит ватик шемисагея бетойра легалэс запратим минагэлэм акеях шебихлол. И по той причине, что эти детали, в частности, которые извлекаются из текста Торы благодаря применению к ним законов изучения, они находятся там, внутри вот этого тела Торы исходного, внутри сердца Торы, находятся в потенциале и в сокрытии, а раскрытие их осуществляется Талмид Ватиком, который изнурительно работает над Торой, для того, чтобы раскрыть эти частности оттуда, вытащить их из сокрытия, из потенциала и превратить в кинетическую Тору. По этой причине Арейзек Хидуш или Талмид Ватик. По этой причине они вправе называться хидушем этого Талмид Ватика. Несмотря на то, что они присутствовали в Торе, еще в той форме, в которой они были переданы Моше Рабейну. Для нас именно это принципиально. На самом деле понятно, что они присутствовали в Торе и подразумевались Торой еще до того, как был сотворен мир вообще. То есть в самом источнике, но это сейчас нас не очень касается. Они присутствовали в Торе еще на момент, когда она была передана Моше Рабейну, но это не значит, что Талмид Ватик, который раскрыл эту информацию, он не будет ее, он не будет к ней причастен. Нет, он к ней причастен таки, потому что его силами, его старанием, его изнурительным трудом эта информация выдернута из этого сердца Торы наружу. Это отдельная большая тема. Будем заниматься скоро в Двар Малхус. Веадаин цорих биур бедию калошн кол маши талмит вати косет лихадеш, а кол нитен лимойша мисинай ламитосы вишлимусы. Но также и после данного нами сейчас объяснения все-таки требуется прояснить, Рэба выделяет здесь слова лихадеш и нитен, каким образом возможна такая формулировка, что всякий хидуш, который совершает, хидуш от слова новое, да, хадаш, новый, все, что в будущем Талмид Ватик лихадыш, совершит хидуш, а кол нитен ле Моше Мисинай, все было дано Моше на Синае. Ребе предполагает, что если мы углубимся все-таки в представление об этой фразе, то мы обнаружим некоторую натяжку и противоречивость также после того объяснения, которое мы дали только что. Кибихлолу фрод, кейван шааклол губеифин шиихоем лигейцем имену апратим, веадше эйн бифрат элла маше бихлол, а рейзгалус апратим меаклол эйну хидыш амити. Одним из законов толкования Торы является клол уфрод. понимание Торы как совокупность общих и частных заявлений, неких множеств, подмножеств, неких множеств и их, составляющих их, наполняющих их деталей, частностей. Ну, здесь Рэбе не случайно, очевидно, эту параллель запускает, потому что, опираясь как бы на метафору именно из законов изучения Торы. Но по большому счету это не так важно. Это красиво, но не факт, что сейчас вот в переводе это будет работать. Рэбе интересует сейчас клоль уфрот в более широком ключе, как Тора до извлечения из нее частностей, которые Талмид Ватик, вот мы сказали, вроде он мехадеш, то есть делает хидуш, извлекает их и совершает таким образом открытие, да, то есть извлекает, ну, важна этимология в данном случае, мехадеш, в смысле извлекает новое, и самого этого материала, который извлекается. Так вот, мы с вами знаем, и, собственно, об этом сообщает нам, в частности, Тора, но это вещи, которые и нееврейская философия обсуждает, приходя примерно к тем же самым выводам, насколько я понимаю, что общее и частное, они соотносятся таким образом, что поскольку частное извлекается из общего, оно присутствует до поры до времени в общем, и если выделяется, там, скажем, мудрецом, то что с ним происходит-то такое прямо особенное, что оно выделяется из общего, оно же там присутствовало. И более того, в частности, есть только то, что присутствовало в этой частности, покуда оно находилось в совокупности, то отсюда вроде следует с неизбежностью, что раскрытие частностей из совокупности не является хидушем, не является настоящим хидушем. То есть, если у нас лежат там в сумке какие-то предметы, в коробке, в черном ящике, да, лежат предметы, и мы их оттуда извлекаем, то это не хидуш, конечно, по совести-то говоря. Хидуш, когда фокусник берет пустой цилиндр, а потом оттуда извлекает кролика. Вот это хидуш. А когда у нас есть черный, когда в зал вносят черный ящик и достают из него некий предмет, этот предмет, он был в этом ящике. В отличие от кролика. Кролика-то не было в цилиндре. Предмет, который находится в черном ящике, он там был. И, следовательно, хидушем это может называться только по отношению к нашему впечатлению, представлению. То есть для нас, предположим, неожиданность. То, что извлечено из ящика. Но сам предмет, он не является новым. Он не появился только что. Он же там был, так или иначе. И поэтому на каком основании мудрецы называют извлекаемое из черного ящика Торы, называют хидушем. Это же не новое, говоря по совести. В Элеидах, а с другой стороны, ну, понятно, что обратный вопрос тоже будет актуален. Кейван ша апратим ацмо, мацир бме де апратим, лой немцаим бега клол. В шеэйни эло клол лифратим шехэм бегэлэм лигамрый. Поскольку частности, сами частности, то есть частности, как они существует в форме уже сложившихся, скажем, представлений. Здесь мы все-таки о представлениях говорим больше, да, не о предметах в черном ящике, а о представлениях. Поскольку те представления, тот, не знаю, законодательное решение, которое вынес тот или иной мудрец, на основе, применив к некоторому фрагменту Торы, законы ее истолкования, в совокупности отсутствует, не находится в совокупности. То есть совокупность в данном случае является не просто черным ящиком, в котором находятся предметы, а черным ящиком, в котором предметы растворены. То есть, ну, если можно себе это представить, понятно, что метафора немножечко зашкаливает здесь, где частности находятся в абсолютном сокрытии. Эйнзе было и фенша, а кол, а пратим, нитнлы, мойшими снайла, митос. И получается, что в обратную сторону тоже не очень складывается дело. Как тогда можно сказать, что эти частности, они были даны Мойше на Синае? То есть, ну, Тора, которая была дана Мойше на Синае, она не была дана в той форме, в которой в нее, как в черный ящик, были навалены все эти законодательные решения. Они там в какой-то вот такой вот странной форме присутствовали. форме, возможной для извлечения. Моше Рабейну были предоставлены инструменты для извлечения, для того, чтобы предоставить возможность работы с Торой и таки извлечь на протяжении поколений из нее все изобилие деталей, которые в ней там присутствуют, присутствовало также в том, на тот момент в потенциале. Но, опять же, по совести говоря, это я перевожу так, ламитосой. То есть, если по-настоящему-то обсуждать эти вещи, то очень трудно сказать, что Моше Рабейну были даны эти хидуши. Ну, попросту мы можем задать вопрос, а знал Моше Рабейну вот, законодательное решение, которое вынес такой-то мудрец, такой-то раввин в 18 веке? Нет, не знал. Мог ли он его вывести? Чисто теоретически, да. Поскольку у него на руках была Тора Срец, и у него был весь инструментарий, необходимый для вынесения этого законодательного решения. Но практически этого не... Ну, во-первых, де-факто это не произошло. И, во-вторых, в Мишле говорится, что хороша ложка к обеду, в смысле, хороша вещь в свою пору. Ну, вот это и выражает процесс развития, скажем, процесс вот этот непрерывный раскрытия все новых и новых элементов из Торы сердца, который не должен был на самом деле, просто с точки зрения Ашгоха Протис, не имел права реализоваться до конца именно при Моше Рабейну. То есть Моше было дано то, что потом было выделено из истории как хидуш, но вот у нас пока не складывается эта картинка на самом деле до конца. Ну, то есть понятно, что в каком-то отношении это можно считать хидушем. Информацию, которую мудрецы извлекают из Торы, ну да, можно считать новой. Потому что она, ну, для нас новая. Ну, как можно считать новым предмет, как будто появившимся, можно считать предмет, который извлечен из черного ящика. Но он на самом-то деле, он же не новый. Он в каком-то смысле новый. В каком-то смысле он является хидушем. А на самом деле, ну, нельзя его назвать хидушем в абсолюте. То же самое насчет выданности Моше всех тех деталей, которые... ну, типа, якобы, они как бы присутствовали в том тексте, который был ему дан. Как бы они присутствовали, ну, а по-настоящему, если говорить. Зоис выводит. И еще момент такой. Нойсов алапратим шинедрошим мизгалим мяклол алпи юдгима миды шаатыра недрешис бахэ. В дополнение к тем моментам, к тем частностям, которые толкуются и извлекаются, раскрываются из совокупной истории как совокупности, благодаря 13 качествам, 13 принципам исследования Торы, 13 принципам, согласно которым Тора толкуется. Ешнам камы иньоним шинисхадшу мамеш битуриш баалпе враг асмихуго акро. Есть ряд моментов, которые являются, да, подлинным хидушем, которые действительно появились как нечто новое, появились как то, что невозможно выучить из Торы, и только мудрецы облокотили, это называется асмахта, асмахта от слова лисмух, облокачиваться, они асмехугу акру, они облокотили это на Тору, то есть, ну, увидели какие-то моменты Торы, опорой для своих установлений. Включая и в особенности различные запреты, которые мудрецы ввели, установления, которые они ввели, обычаи, которые они установили, там, или, предположим, не они установили, а сложились эти обычаи, и мудрецы их узаконили и внесли их, там, внесли их в анналы. Какие-то моменты служения, которые появились существенно позже поколения Моше Рабейну, и более того, продолжают появляться в каждом поколении, и в наше время тоже, разумеется, продолжают появляться. Хотя это такой процесс, который с большой осторожностью и с большой настороженностью воспринимается. И там, то есть, это процесс сложный, но тем не менее, это продолжает происходить. Шейньоном эйлу лой гою лихиура афилу бэйфен шель клоу. Относительно этих вещей, на первый взгляд, мы не можем сказать даже, что они находились, что вот эти моменты, они находились внутри совокупности Торы в некоторой скрытой форме. Они же не могут быть выучены из Торы. Ну да, любой вещи, которая в результате воспринимается еврейским народом, принимается еврейским народом, возникла какая-то нужда, еврейский народ распустился и перестал там соблюдать какой-то закон. Мудрецы создают ограду, принимают какие-то решения, ну, такого вот, даже можно, наверное, сказать, административного порядка в каком-то ключе, для того, чтобы добиться, да, там, возвращения практики выполнения каких-то законов для еврейского народа. Устанавливают какие-то обычаи, которые приводят или узаконивают, как мы сказали выше, какие-то обычаи, которые полезны для того, чтобы соблюдение еврейское или какая-то, не знаю, чтобы скромность еврейского народа, она не утрачивалась под влиянием там, окрестных распущенных народов и так далее. То есть, вот все эти вещи, они не выучиваются из Торы на первый взгляд, а, следовательно, не присутствовали в той Торе, в том комплексе Торы, в том корпусе Торы, который был выдан Моше Рабейну на руки. Во всяком случае, не присутствовали, даже Ребе здесь говорит, на первый взгляд, ну, сейчас будет понятно из дальнейших рассуждений, во всяком случае, не в той форме, в которой мудрец может подойти к Торе, применить к ней законы изучения Торы и извлечь оттуда эту информацию. И Моше Рабейну мог бы теоретически, но вот просто не сделал. То есть, эти вещи, они не присутствуют в Торе, даже в форме вот этого клоля, даже в этой совокупности, как части подмножества. Пускай даже очень скрытые части подмножества. Ваафарпикей, найсим хелек минатейра, но эти вещи становятся законом Торы, они становятся частью Торы, так или иначе. Лойракши ешхиевли кайма мелехем шехем хелек минатейра. То есть, они не только становятся обязательными к выполнению, ну, поскольку мы обязаны подчиняться тому, что устанавливают мудрецы. И мы могли бы подумать, что эта часть, так, ну, мы обязаны подчиняться, но на самом деле это что-то такое дополнительное к Торе. Это что-то мимо Торы, ну, хорошо, технически необходимое, может быть. Мы обязаны подчиниться, замечательно, будем подчиняться. Нет, это становится частью Торы. Согласно известному высказыванию, там, скажем, еврейский обычай, даже, как Рэбе подчеркивает неоднократно, даже еврейский обычай, какой-то местный еврейский обычай, который принят среди какой-то группы прихожан данной синагоги. Если этот обычай он закрепил, если он не противоречит служению, а наоборот ведет к усилению, к упрочению служения, и закрепился в этом месте и соблюдается, он становится частью Торы. Хелек минатейра. Он становится, этот обычай или установление, или какой-то запрет там, вот, проходной такой, который был установлен в связи с некоторыми обстоятельствами, и потом, может быть, будет отменен. Он становится частью Торы, шенитна лемойша мисинай, относительно которой говорится, что, относительно которой части, в смысле, говорится, что она была дана Моше на Синае. Нам же предшествующее высказывание что говорит? Все, что в будущем Талмид Ваопытный Мудрец обновит, откроет, оно дано Моше на Синае. И Ребе, насколько я понимаю, полагает, что это имеет отношение также ко всем гзейре, стаконе, мингогим, ко всем запретам, установлениям, обычаям, которые мудрецы на протяжении поколений примут. Для них тоже актуальна эта правда, эта фраза, это высказывание. А они не могут быть выучены из Торы, следовательно, они там присутствуют. То есть, вот непонятно, как они там присутствуют, как про них можно сказать, что они были даны Моше на Синае. Но ведь они становятся частью Торы, значит, они, да, даны были Моше на Синае. Велихиура, продолжает Ребе. Эйхи тахен шешеньоним шнисхат шумаме шаледей хахми исролихем тейра шенитнами Синае. Ну, вот и это представляется каким-то абсурдом. В дополнение к тому, что даже на уровне рассуждений типа «А, это у Моше Рабейну было то, откуда можно выучить все». Следовательно, все, что выучили потом, оно все там у него было в какой-то форме. Даже на этом уровне рассуждений у нас не все гладко уж совсем. А тем более, если говорить о том, что мудрецами было, ну, на первый взгляд, порождено, сгенерировано заново вне выучивания из Торы, не как следствие Торы в последующих поколениях, но стало элементом соблюдения, это тоже было дано Моше на Синае, ну, пока что непонятно как. «Ве эйд ве икер» – и еще и главное. На самом деле у нас есть большая проблема. «Эйх и тахэн ша аль идей хахмей и соль и тойсов у иньоним хадошим батэйра». Если мы полагаем, что вот эти вот вещи, которые совершенно не ясно как, они не выучиваются из Торы, но таки стали частью Торы, а не стали частью Торы, то тогда не очень ясно, ведь Тора запрещена к какому-то ни было, какому бы то ни было добавлению, дополнению и так далее. Нет в ней ни прибавления, ни убавления, ни изменения. Если так, то, ну, благо бы эти установления мудрецов, там, установления, запреты, обычаи, они были бы чем-то сторонним, то есть, ну, каким-то техсредством для упрочения служения, но посторонним совершенно, то есть, ну, вот именно сгенерированным мудрецами для частных нужд того периода и того круга общин, где показалось им важным сделать эти установления или узаконить данные обычаи. Но это не сама Тора. Тогда не было бы вопроса. Но если мы исходим из того, что эти вещи стали, да, действительно, стали частью Торы, вошли в Тору, то не вполне понятно, как это на самом деле вообще возможно. А не крамольно ли это? Не является ли это прибавлением к Торе? Не является ли это изменением Торы? Рейза и Софа, Вишины, Бетейрос и Шилакодыш Баругой – это же добавление и изменение Торы Святого Благословенного.